1,5.
Ага, вот сейчас нормально. Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И сейчас вот появится у себя на диване Вадим Кирюхин. Сегодня у нас... Да, добрый вечер.
Так, здравствуйте.
Сегодня у нас 13 ноября 2023 года. И тема нашей сегодняшней передачи «Внутри России. Разворот к русским». Мы, собственно, эту тему начали уже на прошлой передаче, когда говорили так мимоходом о том, что произошли такие вроде бы небольшие, но знаковые события. Потому что в нескольких регионах России возбудили уголовные дела, выслали мигрантов, которые были замешаны там в каких-то криминальных или полукриминальных событиях, или их нижестоящие родственники, там дети, в частности. То есть предприняли такие действия, которые раньше до сих пор не предпринимались. И во всяком случае нам никогда не называли их по имени, что из какой они национальности, откуда они приехали. Так были как-то абстрактно вообще мигрирующие личности. Тут вот произошел некий такой сдвиг, причем, несмотря на кажущуюся его незначительность, он на самом деле отмечает собой достаточно большой период. Дело в том, что для нас русские, как-то ни странное отношение к русским, это вечная тема еще с советских времен. Если кто хорошо знает историю, то помнит, что в начале большевистской революции шла такая упорная борьба с великорусским шовинизмом. Об этом неоднократно говорили на съезде партии, на съездах партии и в период там до даже Октябрьского переворота. То есть это была такая тема, как бы поднятая в борьбе за равенство национальностей, так как его понимали большевики, но они ее понимали вот через то, что надо каким-то образом приглушить или анонтировать, так сказать, искоренить великорусский шовинизм. В этом была в том числе и политическая подоплека, потому что движение вот это вот русское, да, сейчас выскочило из памяти название, да, которое называли черносотенным, на самом деле это было самое массовое практически политическое движение в России на тот период Октябрьского переворота. Оно потом не сыграло большой роли в политической идее России, то есть с концом монархии оно практически как-то и рассосалось. Вот. Но во всяком случае, февральской революции и до Октябрьской революции, да, это была такая наиболее крупная политически организованная сила, скажем так, в России. Поэтому борьба с великорусским шовинизмом, так как его понимали, вот до и после Октябрьского переворота, она включала в себя, в частности, и вот борьбу с этими черносотенцами, которые на самом деле был массовым там, миллионным движением, которого не достигала ни одна политическая партия России. Оно не было как-то политически структурировано в том смысле, что оно не представляло собой определенной политической партии, но фактически оно представляло такое промонархическое движение, вот, которое, в общем, поддерживало императора, скажем так. И когда, естественно, император отрекся от престола, что для такого движения, конечно, был большим ударом, вот, то, собственно, оно дальше вот как политическая сила уже перестало существовать. На всяком случае, в каких-то реальных своих выражениях. С другой стороны, в самой России, собственно, вот этой градации по национальностям практически не было. Официальная градация была вероисповедание. То есть, соответственно, кто православный, кто не православный, кто там каким-то другим конфессиям принадлежит. Но, так сказать, какой-то графы национальности и ее определяющих признаков не вводилось. Они появились уже в советское время, и в связи с очевидным отказом вот от религиозного вероисповедания, значит, надо было внедрить какой-то другой определяющий признак, потому что страна многонациональная, и действительно в ней, так сказать, есть самые разные народы и народности, с самыми разными, так сказать, там, взглядами, критериями и верованиями. Вот тогда, собственно, кстати, Сталин был первым комиссаром по делам национальности и народным комиссаром, если тоже кто помнит. Вот. Это был, ну, в общем, отнюдь не пустой такой, не номинальный пост. Ну, там, давайте ему какую-нибудь должность дадим, чтобы он был при деле. Это была очень существенная проблема в России, и, в общем, Сталин не зря и занимался, и не зря его на него поставили. И вот отношение как раз к русским с того самого периода сформировавшееся, оно дальше продолжало формироваться как-то в стадии такой вроде бы государствообразующей нации, но вместе с тем, как бы, которая должна в силу своей значимости, да, оказывать постоянные реверансы таким меньшим национальностям. То есть их уважать, каким-то образом так ограничивать использование, например, русского языка, вот внедрение того же малороссийского, как его сейчас называют официально, украинского наречия языка, оно происходило именно в годы советской власти, оно в период царской России не было. Это был тоже одним таким из факторов борьбы как бы за национальные права. Вообще это все вместе, оно очень хорошо сочеталось с концепцией большевиков о создании Союза Советских Социалистических Республик как мирового государства, в котором сплавляются самые разные нации. И в этом смысле вот, и борьба с великорусским шовинизмом, и вообще признание там всех многих и многочисленных национальностей, которые, может быть, уже находились как бы в естественном таком состоянии исчезновения, а это вот было определенным образом способствовало этой политике, доказывая, что вот у нас существует такое государство, в котором разные национальности, они совершенно равны, вот, и поэтому, так сказать, обладают всеми возможностями для своего национального развития. Все это, естественно, привело как бы, к угнетению прав русского народа, которое выражалось в самых разных, на самом деле, вещах. Ну, например, никто не понимал, я думаю, до самого вот этого конца Советского Союза в 91 году, вот что такое Российская Федерация. Ну вот это как бы, да, понятно, граница, образование, да, но с другой стороны весь Советский Союз это государство, в общем-то, русского народа, которое трансформировано из Российской империи, а вот Российская внутри него Федерация это что? Это специфическое государство только для русских? Как, ну, какая-нибудь республика, там, я не знаю, для татар, башкир, там, грузин или кого угодно. Или нет. Или все-таки у них там специфических прав никаких нет. Вот по логике получалось, что вроде бы нет. Понимаете, то есть вот это вот какая-то двойственность, да, и постоянное такое ущемление русских в силу того, что, ну, вот они большие, они, так сказать, могут потерпеть. Я уж не говорю про экономическую сторону дела. Да, когда, в общем-то, за счет России все мелкие и мельчайшие республики, они как бы развивались неравномерно, не одинаково. Ну, допустим, совершенно необоснованно и неравномерно развивались вот эти вот нынешние прибалтийские три поросенка, которых, в общем-то, как бы вся остальная Россия снабжала заказами, возводила производство, атомные станции, развивала порты, так сказать, в общем, все что угодно, давала им такие какие-то преференции, понимаете, делая из нее витрину, как бы советского образа жизни, неизвестно за что. Но понимаете, я думаю, что это вот фактор этой дермовщины, когда тебе дают неизвестно за что, просто за то, что ты есть. Вот живешь тут с краю, тебе по жизни определен там приют убогого чухонца, как писал Пушкин, а тебя вдруг начинают там превозносить, делать с тебя с какую-то титульную нацию, язык твой развивать. Там и прочее, прочее. То есть все то, что, например, все предыдущие владельцы этих краев, будь то шведы, немцы там, и так далее, ну, совершенно этим не заморачивались. Так сказать, вы говорите на том языке, на котором, так сказать, говорит хозяин. И все, в общем, понимали это и как-то адаптировались. Вот здесь начинался какой-то такой перекос в сторону национального какого-то возвышения, воздвижения, которое сыграл потом, несомненно, трагическую роль в судьбе советского государства, как государства, в общем-то, русского, государствообразующего народа. По сути дела, о роли русских вспоминали только тогда, когда наступали какие-то, так сказать, острые времена. Ну, вот, например, во время Великой Отечественной войны, когда, так сказать, роль русского народа неоднократно подчеркивал самим Сталином, который вообще не стеснялся употреблять слово именно русский. Не какой-то там российский, россиянский, там, я не знаю, еще какие-то там выверты словесные, которые возможны на эту тему. Ну, вот, но говорили именно о русском народе. После Сталина как-то эта тема опять, так сказать, ушла. Может быть, в связи, так сказать, с известной такой хохлятской ориентацией Хрущева. Может быть, еще, так сказать, по совокупности причин. Может, просто потому, что наследники Сталина, они не смогли оценить то наследство, которое им доставили, а так, так сказать, потихоньку, полегоньку вели дело сохранить то, что сохраняется, то, что в наших силах. Вот как-то так. Я мог бы определить этот период и политику. Но вот сейчас один из таких серьезных поворотов в судьбе русского народа. И, наконец-то, власть, хоть и очень так не смело и по чуть-чуть, но озадачилась этим вопросом. И начала таким образом как-то ставить вещи на свои полки. И, в частности, это проявилось вот как раз в том, что, в общем-то, всем мигрирующим и всем находящимся на территории России как бы показано, кто здесь, в общем-то, главная титульная нация. И, в общем, то, что ее надо уважать, и власть будет это защищать. Причем всеми доступными ей методами. Во всяком случае, она продемонстрировала вот сейчас на примере этих трех случаев, о которых мы говорили в прошлый раз, да, что, во-первых, эти методы есть, что они вполне доступны, и что их можно применить. И, в общем-то, стесняться и бояться здесь некого. Вот это, мне кажется, очень важный такой феномен, который не выразился в каких-то там законах, актах и вообще в каких-то там громких мерах, но который по факту происходит. И, в общем-то, надо отметить, что это, учитывая вот все предшествующие годы советской и послесоветской истории, это, ну, определенного рода новелла, которую не надо, как говорится, пропускать, особенно ее начало. Посмотрим, какое будет продолжение. Что думаешь по этому поводу, Вадим?
Я просто не расслышал. Ставить на кого? На свои...
Ну, ставить на свои места, на свои полки, если угодно, расставить все.
Ну, как бы, если исторически рассматривать, то действительно, сама по себе идея сначала Соединенных Штатов, Европы и Азии, которую предлагал Ленин, а потом и Советского Союза, конечно, очень здравая, очень хорошая, очень правильная. Но начинать ее с того, чтобы раздробить Российскую империю, ну, грубо говоря, да, то есть мы понимаем, что там были свои национальные образования, что там была своя УНР, и надо было создавать противовес ей и как бы подавать пример, делать за дело. Как бы вроде идея здравая, очень такая хорошая. Но итог получился не по вине Ленина, но воспользоваться вот этой лазейкой, этим заделом, чтобы развалить, к сожалению, вот такой момент был. Опять-таки не он, но воспользовались этим моментом, этой коллизией правовой, скажем так. То есть делать конфедерацию из такого бывшего унитарного государства неверно. То есть если бы там присоединялась там Германия, Польша, еще что-то, и вот в качестве это был бы не Совет экономической взаимопомощи, а как раз и был бы тем самым Советским Союзом, то, конечно, это было бы лучше. Но имеем то, что имеем. По поводу того, то, что да, сейчас происходит, конечно, уже вот вы сказали, что русским народом пользовались, когда что-то он был, с него надо было что-то взять. Да, и обращались и братья, и сестры, и тосты за русский народ поднимали. И сейчас Путин начинает заигрывать с русским национализмом. Ну, таким, очень специфическим. Вот когда обвиняет Путин националист, ну, это бред. Это чушь собачья. Националист – это не который внезапно. Националист – это все-таки человек, который всегда ощущает себя частью нации, неразрывно с нею связан и постоянно думает о благе собственного народа. О культуре, о образовании, о положении этого народа. А я напомню то, что, наверное, одна из первых вот таких наград, которую Путин дал, это, помните, там была какая-то табличка «Бей, не скажу кого». И якобы какая-то женщина эту табличку вынула, якобы произошел взрыв, она чуть-чуть была ранена, и вот за это она там получила какой-то орден мужества или что-то в этом духе. Это было самое начало 2000-х годов. Затем был случай с Александром Копцевым. Я не говорю как подряд, я просто говорю, как какая-то последовательность, которая была. И вот этого Александра Копцева, когда он пришел в синагогу и с каким-то ножичком, и у кого-то, и его там избили, причем, да? То есть неизвестно, что там произошло. И ему дали 16 лет, насколько я помню, причем одновременно дали и тюремный срок, и психическое лечение, что это как бы противоречит закону. Причем там интересно было, что и у судьи, и у прокурора по какой-то такому интересному совпадению были еврейские фамилии. Вот, и адвокатом, соответственно. Вот, то есть это как бы очень сильно намекает на какое-то происшествие. Затем были случаи, как и кавказцы избивали в армии, и как кавказцы, собственно, футбольных, так называемых фанатов, да, убивали. И опять-таки в любом конфликте кавказца или мигранта с русским всегда делали виноватым русским, и ему еще приписывали экстремизм, и еще занимались тем, что всякое эхо Москвы обязательно выискивало какой-то русский фашизм. Без этого совершенно не могло. И все это на деньги Газпрома, и все это на деньги государства. И это продолжалось на протяжении ряда лет. И Путин сам говорил то, что русские националисты – это там придурки и провокаторы. А затем как-то вот случилась манежка, и уже вот перестали, что называется, настолько гнобить ну, коренную национальность, государство, образующий народ и так далее. Но они стали как-то восхвалять. Путин сменил немножко риторику, стал заигрывать с православием, стал заигрывать с царскими какими-то, с царским прошлым. Стал говорить то, что он и Дмитрий Анатольевич Медведев – это русские националисты, в хорошем смысле этого слова. То есть, собственно говоря, это стало происходить где-то приближаясь к крымским событиям. То есть, когда уже было где-то после Ливии. То есть, когда было понятно, что на Западе сменились его друзья. И Запад не хочет идти ни на какой контакт. Да и, собственно говоря, мигранты, они тоже не особо, они могут как бы поддерживать постольку-поскольку, но то, поскольку им это все надо. И поэтому, когда случилась, соответственно, русская весна, то надо было на кого-то полагаться. Опять-таки, националисты готовы были поддержать все это дело, и мы знаем, что и Константин Крылов, и Егор Просвернин и многие-многие другие поддерживали Крым, потому что ну, референдум произошел, национальная демократия, и там были их наблюдатели от партии национал-демократические, и там все видели, как это происходило честно, и мы можем крымчан об этом спросить, как это было. И более того, крымчане сейчас, как и украинцы, как, ну, знаете, там в Москву приезжают и начинают восхищаться Собяниным. Говорят, вот у нас плохо, а у вас, москвичи, хорошо, а вы, москвичи, жалуетесь. Вот правильно Собянин делает, что вас все сносит. Это все очень здорово. Вот так вот говорят. И точно так же украинцы и крымчане, попав в Россию, говорят, ой, а у вас оказалось так здорово, мы все будем голосовать за... Ну, спросите их, как они там происходят. Конечно, они на референдуме заголосовали, конечно, они теперь все за Путина голосуют. Вот, им абсолютно плевать, что там думают остальные русские, как все происходит, какие проблемы есть. Мы с Путиным долго живем, а вы только недавно пришли и начинаете устанавливать свои правила. Поэтому сейчас, когда этот разворот такой получается, то есть еще несколько случаев, когда из-за хамства там... Вот представителей, так называется, специалистов зарубежных, назовем так, привлекают. Естественно, они делают какие-то очень печальные глаза, начинают плакать на камеру, вот эти бородатые мужчины. Очень интересно. Я, собственно говоря, сам видел, как представители вот этих Средней Азии в метро напали на девушку и просто... в какой-то настолько неадекватной манере, что это просто плевать на все общество, и там остановились, ну, я и многие другие, очень много там ребят остановились, стали их пытаться оттащить от него, они вообще ни на что не реагировали, и полицейская, она подходила, чтобы разнять, ну, знаете, как в замедленной съемке. То есть максимально там смотрела, ничего. Это все был год, по-моему, там 15-16, вот на то время. То есть, и когда эти люди записывают видео, насколько они ненавидят русских, насколько они матерят, насколько они пренебрежительно относятся, это нельзя сказать, что это какой-то единичный случай. Это люди чувствуют то, что какую-то слабость, что власть не заступается в таких конфликтах, и что сейчас, так как Запад, он тоже против России, а русские, они все равно поддерживают свою власть, значит, над русскими можно с их точки зрения творить то, что они творят. И поэтому, когда они, соответственно, преследовать уже участников боевых действий, в том числе убивать их, и, соответственно, не скрывать, почему они это делают, что это не бытовой конфликт, а это конфликт, основанный на ненависти, конфликт, основанный на презрении, на желании унизить и так далее, то, по всей видимости, та башня Кремля, которая, наверное, отвечает вот за национальный вопрос, или за русский вопрос, или за мигрантский вопрос, я не знаю, за какой, да, отвечает, но, видимо, та башня Кремля, у которой есть чувство самосохранения, чувство какого-то понимания, что так нельзя, все-таки смогла пробить эту идею, что сейчас еще один лишний конфликт внутри, он не нужен. Что сейчас это элемент, который... возможно, это случилось после событий в Дагестане. Что это уже был какой-то типа предел, что ах, вы евреев ищете, ну ладно, вы там коренным, да, но вы тут евреев, понимаете, искали. Может быть, это сыграло свою роль. И здесь, соответственно, две башни Кремля были против одной. Допустим. И после этого, да, стали как бы применять какие-то меры воздействия, которые надо останавливать. Ну, вот у меня такое мнение.
Ну, ты знаешь, вообще по этой ситуации с мигрантами, вот особенно ту, которую ты описал в исторической перспективе, здесь есть чему поучиться у Запада. В том смысле, что на Западе, по сути дела, вот вся эта мигрантская история, да, она выросла из той же самой проблемы, когда не знали, чего делать с мигрирующими людьми, которые приехали, так сказать, в мирно, где живет титульная нация, и начали их всячески, так сказать, обхаживать. Они в разных странах принимали это разные формы. Ну, вот, судя по Франции, например, это как раз история вот с этими понаехавшими в данном случае из бывшей колонии Алжира и дальше сопутствующих стран, так сказать, них, вот эта вот северная часть Магриб африканская, которая уже дальше во втором и третьем поколении как бы приобрела с одной стороны французское гражданство, а с другой стороны оказалась совершенно чуждая, так сказать, французской культуре и более того не желающую воспринимать. Я не говорю за тотальное, да, количество, но за их некоторую часть. И вот вся проблема сегодня с этой вот, так сказать, бунтующей, скажем, диаспорой, да, которая принимает какие-то экстремальные формы там, в виде поджога машин, каких-то тотальных погромов там, и все прочего, она вот берется именно оттуда. И вот нам бы здесь очень хорошо этот опыт поиметь в виду, когда, так сказать, происходит вот эта вот миграция, так сказать, внутри России. Дело в том, что эта ситуация принципиально отличается от Советского Союза. В Советском Союзе были разные республики, но все были советскими гражданами. И Брежнев не зря сказал там на каком-то съезде, что родилась новая общность людей, советский народ. Это правда, она и родилась, и мы ее знаем. Но просто ее потом быстро разрушили, и вообще вот все, так сказать, усилия демократизаторов, начиная с 90-х годов, они сводились как раз в первую очередь к тому, чтобы разрушить вот эту советскую общность как советский народ, вот сделать его разноплеменным, да, то есть создать из такого грандиозного проекта что-то вроде Вавилонской башни, да, которую не смогли достроить именно потому, что строители как бы начали говорить на разных языках, ну, так, согласно Библии. Вот здесь вот примерно та же самая история, что если сейчас, вот, разделившись на такие национальные анклавы, да, ну, достаточно большие, в том числе, включая Российскую Федерацию, продолжать вот эту советскую политику умиротворения наций, как будто бы это единое многонациональное государство. Многонациональное государство едино разрушили уже на предыдущем этапе. С вот титульными правами наций там, и все такое. От него осталась только некая тень в лице, так сказать, бывших автономных республик, которые сейчас тоже приобрели какой-то статус, да, так сказать, республиканский, внутри республики Российская Федерация и так далее. Вот чтобы не произошло, так сказать, вот такого же, что происходит сейчас в Западной Европе, когда появляются мигранты, потом во втором и третьем поколении, они начинают уже исповедовать какую-то свою собственную культуру. И в частности, эта культура базируется на том, что на каком-то этапе им начинают и попустительствуют. То есть дают возможность, да, организовываться в какие-то шайки там, громить местное население, выкладывать это все на видео, то есть как-то вот возвышать эту такую свою роль. Они понимают, что они не такие, как основное население, у них между возможностей и языковых, и чего-то. Вот они пытаются обособиться и навязать свою клановую структуру. Вот это надо давить в зародыше. И если эта власть смогла это понять, хотя бы частично, я надеюсь, то это уже некий шаг вперед, потому что это, во всяком случае, нас будет предотвращать от того, что происходит вот на западноевропейском континенте, в частности. С другой стороны, пока мы не доросли все-таки еще до второго и третьего поколения, так что время это принимать эти меры есть. Но власть все равно еще, она может обозначила первый шаг, или, скажем, свое желание, или даже, я бы сказал, намерение, да, не пройти путем Западной Европы. Но все равно половинчатость в этом чувствуется. Вот у нас до сих пор слово «русский» является каким-то таким, я бы не сказал второстепенным, а каким-то малопонятным. Вот все вокруг начинают россиянами. Россияне – это кто? Это русские? Или это частично русские, а частично вот все остальные? Вот, может быть, все-таки как-то среди них выделить русских, как таковых, и озаботиться об их правах, как, тем более, что они титульная нация, там больше 80% населения составляют. Вот как-то так произойти. Вот власть почему-то до этого никак не дорастает и до этого понимания не доходит. Я не знаю, может, в Кремле слишком много инородцев, или там какое-то засилье, так сказать, вот этого вечно бедного меньшинства, который как бы во всех щелях проникает, но который всегда остается обиженным. Ну вот как это расценить, вот такую половинчатую политику?
Да. Смотрите, сравнительно недавно российский посол наградил таджикскую поэтессу, которая отличилась в начале 90-х призывами, русофобскими призывами, к дискриминации, к уничтожению и так далее. Вот, пожалуйста, вот как такое можно прокомментировать? Такое есть. Как можно вообще...
Нет, я просто хочу тебе сказать, я немножко представляю себе, что такое дипломатическая служба, поэтому я тебе уверяю, русский посол, российский посол, вот просто так чего-то от булды, не согласовав это предварительно с МИДом или с Кремлем, не сделает ни за что. То есть просто ни за какие ковришки. То есть ему кто-то на этот счет спустил указание. И это указание, видимо, там не чья-то вот воля какого-то чиновника МИДа, потому что никому такую ответственность на себя брать не хочется. Значит, это идет от администрации президента. И дальше уже, так сказать, по цепочке туда спустилось. Но это уже вопрос к администрации президента. Точнее говоря, о том, кто, собственно, у тебя администрирует-то тут. Что там за башни такие, которые друг с другом дерутся? Понимаешь? Вот о чем вопрос.
Ну, давайте как-то это логически очертить это все дело. То есть, если у нас есть народ, и по отношению к народу Терешкова делает антинародную инициативу, это единственная инициатива, которую она сделала, которая там одобряется. Потом еще одну инициативу по поводу продления Путина, что там огород городить. В народе большинство это русские. Значит, получается, что большую часть антинародных инициатив направлены именно против русских, потому что остальных народы все-таки пестуют, возвышают. Если мы посмотрим на какие-нибудь плакаты там в Санкт-Петербурге, еще что-то, на какой-то День народного единства или на празднование 9 мая, то мы почему-то увидим каких-то бравых кавказских красавцев и какого-то деда, который развлекает их, играя на баяне русского. Или кавказского азиатского мальчика, а между ними русская девочка. Вот как бы это на что должно намекать, простите, пожалуйста. Это вот такое вот отношение интересное. А почему нельзя наоборот? Вот, это очень напоминает, опять-таки, европейскую ситуацию американскую. Американскую с их БЛМ, когда просто нельзя дискриминировать негров. Нельзя. Дошли до позитивной дискриминации, которая является глупостью, а потом откровенными квотами, потаканиями, до такому, что если ты посмеешь даже сказать, слушайте, ну все-таки вот когда черная Клеопатра, да, или черная Анна Болейн, ну разве это все-таки соответствует истории? Все, расист. Мне плевать, что было в истории, ты расист, мне бабушка сказала, что Клеопатра была черной. Все, вот это аргумент. Я вам серьезно говорю, это не какая-то выдумка.
Да, я
знаю об этом. Слава богам, Дарвину о том, то, что все-таки, что называется, египетская община, арабская, оказалась недовольна, и всю эту лавочку стала вот через другое меньшинство бить по вот такому бреду, который происходит. И, может быть, события во Франции как-то сыграли свою роль для наших властей, показали. А Кириенко, ну вот вы говорите, из администрации идет. Глава администрации, как я помню, Кириенко, да, сейчас, по-моему?
Ну, он как бы отвечает за внутреннюю политику, но учитывая сам персонаж, как мы его видим, у меня такое впечатление, что вряд ли. Что там кто-то под ним что-то ворошит, или рядом, или сбоку. А он так, знаешь, у него со времен премьерства такая традиционная роль мальчика для битья.
Вот ну, слушайте, давно было. Я думаю, что его тогда назначили мальчиком для битья, он ее исполнил, но после этого он сам каких-то угодно мальчиков для битья найдет. Я думаю, что с тех пор он все-таки заматерел за отсутствием патронов над ним.
Может быть и так, вот. Но я так чувствую, он к этой роли очень часто примеривается, может его так ставят, не знаю. Я отнюдь не выгораживаю его и не опускаю, я просто объективно оцениваю, вот, как он выглядит. Понимаешь, что всякое такое скользкое дело, понимаешь, спускается, так сказать, на него примерно.
Но, он достаточно такой человек, который в какой бы он партии ни состоял, он всегда был чуть ли не амбассадором того движения, в котором был. А потом менял партию, был амбассадором уже другой какой-то. Ну, в принципе, достаточно исполнительный на своей роли. Поэтому я ничего про него не знаю. Но меня вот тогда такой вопрос беспокоит. Понимаете, в чем дело? Если у нас отсутствует идеология, то, соответственно, вот эту отсутствующую нишу будут заполнять какие-то другие осколки других идеологий, которые ложатся под то. То есть вместо того, чтобы создать именно цельную идеологию, там, что можно, что нельзя и так далее, у нас получаются какие-то обрывки от Запада, от исламской, от православной, от Советского Союза, там, типа Сталин Красный Император. Хотя это было не так, он наоборот от должности отказывался. И самое забавное, вот вы говорите, Сталин там не боялся произносить тост за русский народ и называть русских русскими. Самое интересное, что, собственно, многие левые, они как раз Сталину это пеняют, что вот и народец будет по части великорусского шовинизма еще более сильным. Оказывается, вот произнесение тоста за русский народ – это тоже проявление великодержавного шовинизма. То есть вот такие левые вместе, марксисты вместе с либералами вот здесь вот и путинистами критикуют Сталина с этой точки зрения. Такие красные хранители. Какой-то единой идеологии, то тут получается двое зла отца одинакового лица. То есть здесь неважно, будут ли наша власть под красным флагом творить какую-то дичь, и получится либо там Хрущев, либо Горбачев. А вроде казалось под флагом социализма, вроде под какими-то социальными позитивными изменениями дружбы народов и совсем ничего не получается. Будет ли она это под правым желтым флагом творить, да, либерализма, то тоже получается непонятно что. Будет ли она под знаменем русского национализма, кроме как очень сомнительного шамана, который любимчик тетушек, который нажимает на красную кнопку. Но это вообще это просто подарок для западных медиа-агентств такое делать. Вы говорите, посмотрите, кто у вас. И вы скажете, что там не националисты, а там, вы знаете, на Западе очень долго пугали, что в России страшные националисты. И Путин, он такой тайный, секретный националист, он просто это не признает. И наши эти простые люди. Да Путин, он просто притворяется либералом, что вы. Это он просто так говорит и просто так делает. А вы, надо еще 20 лет подождать. Вот еще 20 лет. И он точно что-то хорошее сделает.
Ну, ты знаешь, вообще, вот сталинская идеология, если уж на то пошло, она была и зато уважаема, и потому результативна, что в ней не было какого-то внутреннего противоборства. Потому что все это противоборство, вот вместе с периодом вождей, ну, где-то к 36-м году, когда стоял съезд победителей, да, вот она уже, так сказать, ушла, это я имею в виду 17-й съезд ВКПБ, и после этого, так сказать, дальше не возвращалась. И вот то единство идеологическое, которое создалось внутри, оно, может, не на 100% было правильное, но смотря как его оценивать. Но никакого раздрая вот с этими, так сказать, непонятными борьбой башен, да, о которых ты говорил, она не предполагала. Вот то же самое, кстати, можно сказать, это не параллель, а просто я вспоминаю, так сказать, вот эти кадры из фильма Лени Рефеншталь «Триумфоли», вот это заключительная речь Гитлера на съезде, в котором он, так сказать, одних их своих достоинств, в общем-то, того, что приведет новый режим в Германию, это был 1934 год. Я сказал, что вместо разных там петляющих идеологий, так сказать, немецкий народ получил одну цельную, так сказать, идеологию, вот, которая там ведет его, так сказать, вперед. И надо сказать, что немецкий народ это оценил. Действительно, там противоборство идеологии было то еще. Но вот всякие вот эти вот идеологические внутришатания, когда непонятно, какое отношение к русским, к самой, так сказать, главной, центральной, собственно, опорной нации, государства, оно в итоге ведет только к его ослаблению. Вот это как бы властям почему-то такая простая мысль, она как бы до сознания не доходит. И от того, что она не доходит, вернее, только начала доходить в своем зачаточном виде, так сказать, дальнейшее, собственно, укрепление государства будет зависеть от того, насколько крепко эта идеология будет внедряться. И в этом нет ничего зазорного и, кстати, обидного для остальных наций. У нас, как говорится, остальные нации не негры, их никто не угнетает. Тут вопрос, кстати, будет еще про негров. Вот. Это, более того, это достаточно понятная и привычная форма существования, которая длится уже веками. У нас права этих наций уже за царские и послецарские, и советские периоды, они уже достаточно хорошо оформились и, можно сказать, вошли в традицию. Но, в общем-то, этой традиции как бы никто от нее не страдает. Вот, все понимают, откуда она взялась и какой у нее есть уже исторический предшествующий период. Так что власти надо бы вернуться вот к этим историческим истокам, то, как понимали и видели национальный вопрос государь-императоры, так сказать, и пройдя через советское горнило, так, как его надо ставить сейчас. Вот, мне очень хотелось бы, чтобы власть для этого как-то дозрела сама, без внутренних потрясений такого рода, которые мы сейчас имеем, там, допустим, в той же Европе. Что ты хотел сказать, Вадим?
Да, я не верю, что власть без внутренних потрясений способна создать что-то дельное, потому что, как и для любого западного капиталиста современного, деньги должны приноситься прямо сейчас, а не заниматься творчеством, не заниматься какими-то долгосрочными проектами и прочее. То есть, как мы видим по современным корпорациям, которые забыли про своего потребителя и хотят просто ежесекундной выручки и потеряли всякую творческую инициативу. Значит, я считаю так, что вот Крылов в свое время хорошо сказал, то, что мера всех вещей – человек. То есть вот такая должна быть идеология. То есть здесь неважно, там русский человек или там мигрант, или там россиянин, но там не русский, а другой национальности какой-то. То есть это не важно. Равенство перед законом. Все. Это самое главное. Потому что мы можем видеть, с одной стороны, как ведут себя иностранные специалисты, и что они себе очень долгое время позволяют, и как это все им прощается, и даются меньшие сроки, и как диаспоры, собственно говоря, воздействуют на полицию. Это одна история. Но с другой стороны, мы можем видеть и ситуацию, когда вот прочитал вот только сегодня, как я не знаю, фейк это или не фейк, но вот что прочитал, как некая женщина, и видео показали, стреляла из пистолета по дворникам. И комментарий это сопровождало, что все эти таджики, они здесь только мусорят, у моих детей аллергия, что, как она там сказала, что подходила к пакетам, расшвыривала листья, что писала на то, что ее дочку пытались изнасиловать. И девятилетние одноклассники, что она в каждый чат заходит и пытается там внести раздор, фотографировала с американским флагом, говорила, что ее детей британское гражданство, то есть это явно неадекватная тетенька, которую, ну если это все правда, опять-таки, которую тоже надо привлечь. За то, что
естественно, нет. Неадекваты имеются всюду, это однозначно. Я лично могу сказать так, что вот в моем доме, в котором я все-таки уже живу более полувека, вот, самый чистый период в истории двора был именно тогда, стал именно тогда, когда в нем сейчас вот убираются мигранты. Вот объективно это так. За весь предыдущий советский период и послесоветский период, и лужковский период такого никогда не было. Ну, вот так вот.
То есть, я не могу сказать, что... Управляющая организация все-таки есть или у вас жилищник?
Нет, у нас жилищник это никакой не какой-то там специальный кооператив, это тот же самый жилищник. Вот, я просто говорю к тому, что эти отношения можно выстроить. И, кстати, я очень многих из этих таджик, ну, я назову их условно таджиками, я не уверен, что я правильно определяю вот их национальность. Но их многие знаем, мы здороваемся, в общем-то, и, так сказать, какой-то напряженки нету на самом деле. То есть,
я прошу прощения, у меня тоже по соседству жили таджики, и от них тоже не было абсолютно никаких проблем, там трое детей, мы же не хотим там всех рисовать черными красками, мы просто говорим то, что
Это понятно, то есть есть неадекватные, неадекваты, с неадекватом надо бороться адекватными методами и не затушевывая тут национальную проблему, то есть не делая ее, так сказать, еще более уходящей вглубь. То есть надо как бы этим бороться вот зародыши. Причем бороться, я для чего привел европейский пример, именно в первом поколении мигрантов. Вот не тогда, когда это дойдет там, до второго, третьего, они уже родятся с российскими паспортами там, и все такое прочее. Вот в чем проблема-то, собственно, Франции, да? Это не в том первом поколении. Всем первым поколением как раз все было в порядке, потому что оно, в общем-то, эмигрировало не в поисках работы, оно эмигрировало потому, что оно защищало французский Алжир. И для алжирских националистов, которые остались там, они были, в общем, предателями, которых надо было изничтожить, поэтому они как бы эмигрировали, в общем, во Францию, имея в виду, что они защищали Францию, ну, в том или ином виде. А проблема уже возникла, начиная со второго поколения. Так вот, я хочу сказать, чтобы не доводить до таких примеров, надо это рубить, так сказать, все эти проблемы еще в зародыше, еще на стадии первого поколения, когда это появляется. Что хотел сказать?
Есть и японский опыт на данную тему, почему там нету проблем вообще ни с какими мигрантами. То есть там оплата труда абсолютно равная как для коренного гражданина японца, так и для приезжего. Все, других вопросов нет. Нельзя превращать вот эту ситуацию, когда люди приезжают, их делают в полурабском положении, забирают паспорта, платят ниже зарплату, соответственно, это плодит безработицу внутри страны, это создает сложности вот этих миграционных передвижений, это бьет по всем странам сразу и по всем народам. Это никому лучше, кроме кучки капиталистов, не делают. У нас что, простите, государство не может нормально обеспечить каждому равенство по оплате труда, и надо обязательно вот эту вот дележку делать на национальности?
Вадим, там идет речь о разных качествах труда. Ладно, мы сейчас можем очень далеко уйти в экономическую сферу, у нас не очень много времени осталось. Давай все-таки на вопросы ответим наших слушателей, чтобы мы как бы их не обидеть. Так, Ирна 785 спрашивает, а какое было отношение советской власти к русским после Сталина, имею в виду во времена Брежнева? Скажем, они больше защищали русских или других национальностей? Вы знаете, во времена Брежнева, как вам сказать, сложно описать однозначно как бы эту политику. Скажем так, с точки зрения управляющих кадров на уровне управления государством, всем как таковым. Начну с головы. Опора делалась на три, называемых так, великорусских национальности. То есть русские, украинцы, белорусы. Вот, как правило, так сказать, вот, движение там к самым верхам, оно проходило вот через это. Что касается всех остальных, то ну, в национальных республиках вот эта вот политика коренизации, которая привела в свое время к созданию украинского языка, там все прочего, она была в 30-е годы, которые особенно активно, там Каганович, по-моему, внедрял это на Украине, она была, скажем так, заморожена. То есть нельзя сказать, что она была свернута, но и нельзя сказать, чтобы она как-то особо развивалась. То есть вот оставили на том месте, которым есть. Почему, может, этот период и называется отчасти периодом застоя, отчасти справедливо. Я не говорю, что застой – это обязательно плохое слово. Да? Просто вот стабильность проявлялась именно в этом. С точки зрения вообще, так сказать, общих таких отношений, упор делался вот именно на национальную общность, советский народ. То есть, в котором ну, графа «национальность» в паспорте, она являлась как бы так, ну, каким-то историческим атавизмом, который существовал, признавался, который там не закрывался особенно, но при всем при этом вот, упор делался именно на то, что вот эта общность – новый советский человек. И, в общем, во времена Брежнева это проводилось достаточно активно. Ну, и при его последователях она как бы, ну, дальше там шли три, как говорится, смерти подряд. Вот, две, вернее, смерти подряд. Там нельзя сказать, что они ознаменовались каким-то особым политическим курсом. Ну, а во времена Горбачева, вы знаете, там уже был не до советского человека, там была вот трипология про перестройку, ускорение, там, гласность и прочее, прочее, прочее. Так что отношение было вот такое. Старались создать, курс был на создание новой национальности, а не на, скажем так, выпячивание каких-то национальных отличий. Чего не было, надо прямо сказать, в сталинские времена. И нельзя сказать, чтобы термин «советский там, человек» и прочее появился именно во времена Брежнева. Нет. Но вот такой четкий курс на создание именно советского человека как новой общности людей, возникших на территории Советского Союза, вот это действительно происходило в брежневские времена. Так. Ну, тут Борис Федин пишет анекдот, да, Брежнев под Колобчу, у вас так плохо живут в Америке негры, а Ильич, да, американский президент отреагировал, неважно, я же тебя не спрашивал, как у тебя русские живут и почему. Ну, вот еще раз, это в продолжение предыдущего ответа, я могу сказать, что специально какого-то антирусского не было. Что было, да, вот тут тоже Ирна об этом спрашивает, почему в советское время возвышали других, как, например, прибалтов, не вливали почему-то много средств, а для областей России столько не делали во времена Брежнева. Вот в этом смысле, да, действительно, проявлялся некий, не то чтобы национальный, а региональный атавизм. На какие-то вещи, которые, ну, во-первых, действительно, в Прибалтику вваливалось непропорционально много средств. Я не хочу сказать, что их вваливалось очень много, потому что там в российских, и тем более советских масштабах, это такие республики, ну, как бы это назвать, как мелкие какашки, понимаете? Вот, они, так сказать, там в какой-то 2 миллиона, в какой-то 3 миллиона человек. Ну, по сравнению с населением, которое подходило в объеме Советского Союза где-то 300 миллионам, ну, там 1, 2, 3 миллиона, да, это, в общем-то, ничего. Для чего из них старались сделать витрину такую, мне трудно объяснить это. Может быть, потому что это было достаточно дешево, может, потому что они были близко к Западу, может, еще там по каким-то причинам, там какие-то завихрения ума. Вот то, что делали это зря, это точно. А вот для чего именно, какая там глубокая мысль этим преследовалась, я сказать не могу. Более того, вот сталкиваясь с экономистами, выходцами из этих республик, уже в поздние советские годы, я имею в виду в конце 80-х, вот. Я просто понимал, что вот их национальный гонор, в частности, берется из того, что вот нам как бы много дается, и нам это положено. А вот все остальные там должны жить как. Вот, между прочим, именно в Прибалтике, я уже как экономист и говорю, родилась идея так называемого республиканского хозрасчета. Что это значило в советское время? Это значило, что... Вот мы вам, так сказать, там, скажем, молочные продукты, там еще какую-то продукцию, типа там, начиная от радиоприемников, спидола, там, и кончая, ну, я еще не знаю чем, продаем по каким-то таким рыночно-товарным ценам, да? Сколько они могли бы стоить, если бы были, покупались там где-то за рубежом. И за счет того мы будем покупать дополнительное бабло. На что, когда их спрашивали, простите, а ресурсы вы, вот, которые получаете из России там, те же самые там сырье там, и прочее, вы тоже их по международным ценам должны покупать или как? Вот на этом месте говорят, нет, тут все должно оставаться как прежде. То есть снабжение по плановым разнарядкам там, и так далее и тому подобное. Понимаешь, вот эти вот вещи у них в голове умещались совершенно легко. И более того, они еще так с задумчивостью говорили, ну вы если на это не пойдете, то тут прям будут очень тяжелые последствия у нас тут. Потому что тут такое чувство национального возрождения на базе хозрасчета, понимаешь, там расцветает и тому подобное. Так что это вредные очень плоды.
Что ты говоришь? Экономически обоснованно, что им за дешево, а нам обратно за рыночные.
Ну да. Ну вот я говорю, что вот как-то... Такая мысль, она не просто там у кого-то рождалась или там порождала какую-то свою нелогичностью, она активно пропагандировалась, понимаешь, это была обсуждаемая идея вот в поздние советские времена, Горбачевской уже, так называемый региональный республиканский хозрасчет. Вот эта идея родилась как раз именно в Прибалтике, среди прочего. Еще Ирна спрашивает, почему после развала Союза не возникли конфликты в Прибалтике? Мы же помним войны в Приднестровье, Грузии, Чечне, но в Прибалтике, несмотря на процент русского населения, там конфликта не произошло. Почему? Ну, вы знаете, во-первых, конечно, там народ в целом какой-то такой более спокойный, скажем, да, менее горячий, так не склонный браться сразу там за винтовки. Или там из-за чего. Ну, в общем, северный менталитет. Это одно объяснение. Второе состоит в том, что в действительности там была какая-то большая такая очень пенная, я бы сказал, история с гражданами, негражданами, предоставлениями граждан, языка там, тому подобное. В общем, вокруг эта вот пена взбивалась там очень долго. И в 90-е годы вообще эта тема для обсуждения была очень популярна. Но... Вот реально из этой истории ничего конкретного не вытекло. То есть действительно есть неграждане, которые не голосуют на выборах. Ну, не голосуют и не голосуют. Но по большому счету там все равно выбирают американских ставленников. По той же самой процедуре, как это делается, так сказать, во всех там других, так сказать, присоединившихся странах. Ну, что еще дальше? Какого-то угнетения с точки зрения языка, ну, оно существовало, так сказать, да, вот в смысле там выражения там, государственного, там, куда там можно писать или не писать в инстанции и так далее. Но я вот как бы по своим уже нынешним визитам в Прибалтику 30 лет спустя, ну, проездом, да, могу сказать, что, конечно, никакого угнетения русского языка там нет в том смысле, что просто на нем все общаются. Там, наверное, кто-то общается на местном языке. Но, в общем, это выглядит так же, как и выглядело вот в старое время. То есть, каким-то таким, знаете, местечковым диалектом, вот, которым там где-то люди из глубокой, из глубинки, да, там говорят и так далее. Во всех же остальных случаях, там, если ты не владеешь русским языком, при всем при том, что он является там не титульным, там и прочее, прочее, вот, тебе реального хода на работе нет. Потому что основной клиент, он все равно, так сказать, так или иначе, он находится в России, а не в Финляндии там, или где-то в Швеции. Им эта Прибалтика нафиг не нужна. Вот. И поэтому, если ты не имеешь возможности с этим клиентом работать, то, ну, если хочешь, изучай для себя английский язык. Можешь потом поехать в Великобританию, там, заняться там, какими-то работами домашними, там, убираться за кем-то и так далее. Ну, тоже не очень сильная перспектива. Вот. Поэтому реально, как говорится, эти все владеют. В результате это не дает. Понимаете, это не носит вот такого, знаете, оголтелого хохлядского, так сказать, акцента. Вот, при котором вот сейчас кто говорит тут, вот всех сметем. Ну, памятники убирают, ну, дураки, понимаете. Потому что вообще война с памятниками — это такая дебильная война, так сказать, для ущербных людей. Ну, вот. Ну что тут на этом дальше сказать? Больше, в общем-то, особых таких точек противоречия нет. Вот те же самые неграждане, они как бы живут в самых разных видах, там имеют вид на жительство, ну, чего дальше? Ну, их лишили, по сути дела, политических прав. Ну, я не думаю, что у остальных граждан их так много осталось, понимаешь, а те, кто обладают этими политическими правами и обладают, так сказать, и выбирая своих представителей там в парламенте или партии, что они реально на что-то влияют. Все понимают, что реально все определяет хозяин из-за океана. А все остальные, только так причмокивая, понимаете, будут как-то его обслуживать. В общем-то, это тоже не сильно, сильно радостная роль. Я не знаю, как ее там граждане осуществляют и чувствуют ли они от этого удовлетворения. Я бы лично не чувствовал. Вот. Что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
А у вас там же был какой-то случай в автобусе, да, когда латышка билет, что ли, какой-то?
Что-что?
Спросила, нет? У вас был какой-то случай в автобусе, когда на латышском языке там что-то вас спросили, нет?
Ты знаешь, нет, я не знаю, когда я пользовался автобусом, то я, так сказать, пользовался всегда русским языком, мне отвечали по-русски, в общем-то. Вот ты знаешь, какие-то рудименты оставались еще из советского времени, когда там кто-то с тобой, там, в советской, я имею в виду, Прибалтике, да, там, демонстративно отказывался, так сказать, говорить по-русски, мол, типа, вот, бывало что-то такое, очень редко, но бывало. Вот, сейчас этого нет совсем. То есть, у меня был единственный случай, вот, в аэропорту, когда мне что-то там потребовалось в дьюти-фри, я, так сказать, к девушке обратился, это просто единственный, поэтому я не могу процитировать другой. Когда я обратился чем-то к девушке, она так на меня как-то так поглядела, так сказать, так непонятно. Тут же подбежал ее коллега и говорит: она не понимает по-русски, давайте я вам все объясню. И, в общем, там дальше меня куда-то провела, там чего мне надо было взять, там все это объяснила и так далее. То есть, вот, понимаешь, то есть какого-то чувства национальной гордости, так сказать, из этого не последовало. Вот, ну что же... Вадим, тебе тут пеняют на микрофон. У нас еще осталось какое-то количество вопросов. У нас уже время, к сожалению, истекло. Давайте не будем задерживать нашего редактора. И то, чего я не смог ответить, или мы не смогли ответить на этой передаче, мы обязательно тогда ответим вам в следующий раз. Хорошо, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания.